Кучер, друзья, участники риторического клуба. Меня зовут Андрей, Владислав Иванович, фамилия Макаров. И я приехал сюда сегодня, чтобы говорить о том, что мне нравится, о магии совершенства речи. И когда я ехал сюда на такси, то водитель, услышав, что мы едем к Сурским баням, сказал следующее. Что-то вы не похожи на человека, который собрался в баню. Я подумал, хорошо. То есть он знает толк в толк в том, как начинать речь. Во всяком случае, он учел тот первый параметр идеальной речи, о котором я тоже буду говорить. Но дальше он сделал сбой, типичную ошибку. Когда ему сказал, что мы поедем в Лахты рядом с Сурской баней, он обрадовался, что он знает это здание, примерно представляет, что здесь происходит, и выдал следующее свое соображение. Вы едете в виде вопроса, такого риторического. Риторическими называются вопросы, которые на самом деле являются утверждением. Вы едете на день рождения? То ли спросил, то ли утвердительно сказал он. Это типичная ошибка, порожденная самоуверенностью. Уместней был бы здесь вопрос. Сегодня мы поговорим о том, при каких условиях речь может двигаться к совершенству, к идеалу. О параметрах идеальной речи. Ориентируюсь с этим устройством. Так, это надо включить. Здесь есть. А можно? Ставьте, пожалуйста, где там. Вот. Параметры, значит, условия, по сути. Или те характеристики реальности, которые необходимо учесть при подготовке.
Почему?
Давайте.
Все.
Нет, это я обратно верну.
Все.
Которые необходимо учесть при подготовке, планировании речи. Первый секрет, секрет Полишинеля. Знаете, что называется секретом Полишинеля? Секретом Полишинеля принято называть такой секрет, который Полишинель, это персонаж театра дель арте, сообщает своему собеседнику как секрет. На самом деле этот секрет знает весь Париж. Так вот, секрет Полишинеля состоит в том, что речь нужно готовить. Это 50% дела, если у вас есть намерение. И потом его реализация по подготовке и планированию речи. Остальные 50% – это знания и умения. Как это сделать? Вот здесь 4 аспекта, которые необходимо учесть. Это условия, в которых вы будете произносить речь, содержание, внешность и звук. Так как речь связана с голосом, со звуком. Так вот, первое, о чем нужно сказать, то, что я назвал как люди. Это условия, которые необходимо учесть. Речь произносится для кого-то. У речи есть адресат. Вот это для кого-то может оказаться новостью. Что у речи есть адресат. Что такое адресат? Это не какие-то конкретные люди или Вернее, это не какие-то абстрактные люди или абстрактный человек. Адресат – это группа людей или люди, может быть, все человечество, о которых вы что-то знаете. И опираетесь на это знание. Вы приходите, например, в незнакомую аудиторию. Это не значит, что вы ничего не знаете об этих людях. Во-первых, вы знаете, на какую тему они пришли. Да? Во-вторых, войдя, вы уже можете увидеть гендерный и возрастной состав. Как аудитория делится в пропорциях мужчины и женщины и по возрасту. Вы что-то знаете о мужчинах, что-то знаете о женщинах, об их интересах. И об интересах, и, скажем так, лексиконе разных возрастов. Но это, конечно, мало. Необходимо собирать информацию, если есть такая возможность, еще до того, как вы пришли в аудиторию. Вот, например, водитель, который завязал контакт, в общем-то, достаточно успешно. Он ведь знает достаточно для того, чтобы выстраивать грамотную речь. Что он знает? Он знает, что все, кто к нему сядут, это кто?
Пассажиры.
Но потом он видит, мужчина или женщина, какого возраста. Как бы идет такая настройка. Планирование. Пусть даже на автомате. Человек – существо конечное. Что это значит для речи? Это значит, что нам нужно создать намерение, коридор, в котором будет протекать наша речь. Ошибкой является, знаете, такой универсальный коридор. Вот есть такие люди, они со всеми говорят одинаково. Это очень невнятно, как фраза. Потому что не выровнял Бог деревьев в лесу. Хорошо бы было бы, если бы все люди были как манекены одинаковые, одинаково воспринимали, но это не так. Правда, перебором является и другая идея подростковая такая идея, которая звучит следующим образом. Каждый думает по-своему. Ну, конечно. Вот. Сколько пальцев у меня на руке. Каждый думает по-своему. Это чушь. Понимаете? Такая же, как все думают одинаково. Истина, она посредине. Ее можно вычислить. Я пассажир. Мужчина. Такого-то возраста. Достаточно этого ему или нет, для начала разговора нет. Он делает тест, бросает такой зонт и говорит, куда поедем. Стандартно. Когда я сказал, что к Сурским баням, он соотносит две идеи. Я, видимо, внешность и баня. И очень грамотно действует он. Порождает третью идею. Это генерация идей. Он отвечает на вопрос, а как связана баня и внешность моего пассажира? А они не связаны. Никак. Следовательно, рождается речь. А идеи там есть. Вы не похожи на того, кто едет в баню. Идея вы и баня не связываете с моим сознанием. Но это уже ее оформление. Я сегодня, говоря о параметрах идеальной речи, буду касаться одной задачи и одной типичной ошибки. Понятно, что задач может быть больше, и ошибок больше, но время наше ограничено, и емкость сознания ограничена, и память ограничена. Это вот основной принцип, который я кладу в основу работы с людьми, с вами. Ограничить человеческое существо. Это просто прорыв в тренинговом деле. Рынок тренингов во многом испорчен в связи с тем, что люди обещают, люди сначала обещают слишком много, а это ладно, это полбеды будет, это обычные рекламные обманы. К этому мы уже привыкли. Настоящая беда, что они не пытаются сделать много. А вот это уже катастрофа. Делать нужно мало и много.
тогда есть шанс. Я здесь опираюсь на традиционные представления о человеческой природе. Человек – существо ограниченное, следовательно, он может запомнить ограниченное количество информации, смыслов там и так далее. Для того, чтобы у вас появилась супервозможность, я вам советую для запоминания, я вам советую следующее. Вот сейчас, когда я буду говорить о параметрах речи, планируйте у себя в голове речь. Какую-либо. Или вам действительно завтра или сегодня нужно говорить перед кем-то. Ну, придумайте, перед кем вам говорить. Что это? Переговоры, разговор сегодня на кухне с родственниками, лекция, диалог в троллейбусе. Придумайте и планируйте, и корректируйте эту речь в связи с той информацией, которую я буду вам давать. Итак, люди, необходимо представить себе адресата. Кто эти люди, прежде всего, каковы их интересы? Что им будет интересно? Чем они интересуются? Поднимите руку, у кого есть уже идея своей такой речи, либо реальный, либо плановый. Как вас зовут?
Яна.
Яна?
Лена.
Лена. Вы знаете, кому вы будете ее говорить?
Да.
Сколько это? Один или несколько человек?
Один.
Один. Каков его интерес, который вы будете удовлетворять, произнося эту речь?
Себе как потенциальным сотрудником.
Еще раз.
Себе как потенциальным сотрудником.
Смотрите. Знаете, мой вопрос. Каков его интерес? Ответ. Себе как потенциальному сотруднику. Давайте разбирать сразу речь. Это ошибка, которая называется нерелевантность вопроса и ответа. Что значит нерелевантность? Несоответствие грамматическое. Посмотрите. Кто этот адресат, это вопрос о чем? Это вопрос о сущности. Вопросы «кто», «что» – это вопросы о сущности. Что это такое? Это пульт. Это вопрос о сущности. Ответ – воспроизведите рапию его еще раз, мы протестируем память. Свой ответ точно.
Себе как потенциальному сотруднику.
Тут человек. Чем интересуется человек, с которым ты будешь разговаривать? В себе как в потенциальном сотруднике. Я думаю, что это понятно контекстуально. То есть он интересуется в себе как в потенциальном сотруднике. Так? Это идея.
Нет, у меня будет цель подавать себя.
Вы говорили о своем интересе.
Но я неправильно поняла вопрос, да.
Типичная ошибка при вычислении интересов сторон. Прежде всего, свой интерес. Вы неправильно поняли. Я предполагаю, что вы услышали вопрос, но вы его не услышали. То есть вы видите, неправильно поняли. Чем интересуется этот человек? Елена начинает. Ну, я интересуюсь ориентацией на себя. Типичная ошибка. Адресат – это тот, кому вы это говорите. И тут очень важно впустить в себя этот концепт адресат. Вы его не впустили пока. Если вы впускаете в себя не просто слово, а концепт, концепт – это такое слово, которое меняет реальность. То есть это слово, которое не истерто, не истрепано, которое полно энергии. И эту реальность, она изменяет в соответствии с ее семантикой, то есть значением этого слова. Адресат – это не фраза. Адресат – это всегда тому, кому посылаешь письмо, речь. Поэтому непонимание вопроса – это прежде всего непонимание главного концепта в этом вопросе. Кто адресат и чем он интересуется. Вы говорите, я интересую, мой интерес, я так понял, презентовать себя с лучшей стороны как сотрудник, так? А его интерес. Ко всем вопросу. Смотрите, у вас стоит задача – презентовать себя как сотрудника. Какой может быть интерес у вашего адресата?
Поднимите руку, у кого есть гипотеза, а потом вы можете выбрать. Интересно.
Получить хорошего сотрудника.
Получить хорошего сотрудника еще.
Получить дешевого хорошего сотрудника.
Вы как бы дополняете, да? Получить хорошего сотрудника – это еще один интерес дешевого хорошего сотрудника получить.
Увеличить прибыль стоит.
Увеличить прибыль, когда Лена вошла в кабинет, чтобы говорить, у человека, который ее видит, есть интерес увеличить прибыль, так? Это интересно. Вот что мне интересно всегда в интерактиве, узнаешь о мире что-то. Я вообще так не предполагал, но я такой зовут.
Артем.
Я думаю, Артем прав. Есть такие люди. Вот что бы ни происходило, увеличить прибыль. Утром встречается на кухне с женой, сестрой, братом или мужем. И сразу мысли. Как увеличить прибыль? Ну вот некоторым смешно, но это, я думаю, это же
завтра.
Это жизнь.
Такой мир может быть.
Не мы такие. Жизнь такая. Но, в принципе, это понятно. Лена, имейте в виду, что это может быть именно так. Да? И обращаю ваше внимание, если таков адресат, и с ним нужно говорить, не нужно впадать в моралите и говорить о том, что какой ужасный мир. Я пришла как человек, а на меня смотрят как на кадры.
На какого?
Как на кадры.
Кадр.
Отдел кадров. Знаете, что такое кадр? Кадр это не человек, это табличка. Это карточка.
Заполнить вакансии.
Да, кадрами. Вакансии заполняются кадрами. Смотрят как на кадр. Как на потенциальный инструмент для увеличения прибыли. Вот я в Москве работаю с людьми, которые продают светительные приборы. И я учу их речи. И прежде всего мы начали с того, что они знают, что на них, когда они приходят на склады там или на коптерикам, знают, что на них смотрят как на инструмент для увеличения прибыли. И они пытаются соответствовать этому интересу. Ну, сразу представляет себя как инструмент. Можно и так. Но я бы порекомендовал найти еще какой-то интерес у этого человека. И начать с чего-то другого. Какой еще может быть?
Получить удовольствие.
Получить удовольствие от общения. Артем, как вы думаете, вот человек, который смотрит на мир через призму прибыли, ну такова жизнь его. Может быть у него интерес получить удовольствие от общения?
Нет, если это не женщина в родовых очках.
Подсказка ли? Нет, но если это не женщина в родовых очках. Вы понимаете, о чем говорит ваше мнение?
А?
О чем он говорит? Что за женщина в родовых очках? Что за метафора? Что за ней скрывается? Какой интерес этого прагматичного, видимо, адреса?
Ну, я так поняла со слов Артема, что есть люди, которые смотрят на мир через
розовые очки.
А есть те, которые через розовые очки, и это разные люди.
То есть Артем предполагает, что он бы получил удовольствие от женщины, которая в розовых очках, в отличие, видимо, от него, так, Артем? Который не в розовых очках. Так, Артем? Это идея.
Если бы она была нон-конфликтивна, мы бы сказали, что женщина, я думаю,
не понравится. Забудьте об этом. Нравится это сегодня не ваша задача. Сегодня нужно исследовать. Он в розовых очках или нет, этот человек?
Нет.
Артем, по вашей версии. Он нет. А нужен кто-то в розовых очках. Но это, кстати, универсальный принцип. Знаете, если вы хотите вызвать интерес не прагматический сначала,
А я рекомендую сначала вызывать не прагматический интерес, а, ну, дайте антонимно прагматику. Романтический. Условно говоря, романтический интерес. Почему? Ну, это усложняет картину. Вам есть куда отходить, если что. Да? Хорошо, что ждут хотя бы удовольствия от женщины в розовых очках, а не в бикини. И где уже будет все однозначно. Что это значит? Ну, вообще люди хотят то, чего у них нет. Это закон психологии, это закон разнообразия. Люди хотят то, чего у них нет. Что значит хотят? Получают они удовольствие от того, что у них отсутствует. Это называется ценность. Ценно только то, что в дефиците. То, чего много, не ценно. Для романтика не ценна романтика. Вот это ошибка. Иногда думаю, что для адресата ценно то, чем он является. Для романтика романтика не ценна. Ее много. Для прагматика прагматика тоже не ценна, как это бы ни странно выглядит. Понимаете? Деньги ценны, но деньги и прагматика не одно и то же. Не ценен прагматический взгляд на мир. Скучно ему с таким же, как он. Так что как романтику несколько скучновато, знаете, вот люди там стихи сочиняют, это они, конечно, очень хотят, чтобы их послушали, но, к сожалению, готовы слушать только такие же, как они, сочинители стихов. Я думаю, скорее бы мечтали выступить в какой-то другой аудитории, нежели в той, где этим же занимаются. Ну, вот так вот устроено. Поэтому ваш адресат может интересоваться противоположным. Не значит, что только этим он будет интересоваться, там, розовыми очками. Но речь начинать лучше с чего-то нейтрального. Вот еще один момент, когда я начал свою речь, вы помните, да? Что я сделал? Кто помнит мою первую фразу?
Про таксист,
когда уже... Нет. Кто? Еще надо отмотать. Да?
Вы представились?
Ну, конкретно, фраза.
Дословно?
Дословно.
Меня
это
моя фамилия.
Это после. Конкретно фраза. Ну, не старайтесь. Это слепое пятно. То, с чего человек начинает, как правило, если не специальные люди сидят, которые там диктофон запоминают и все, да, попадает в слепое пятно. Это забывается. Это уходит. Поэтому никогда не начинайте с существа делать. Я сказал так. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья и участники риторического круга. Вы можете сейчас это вспомнить, но это попадает в слепое пятно. Это так называемая фатика, фатическая речь. Знаете, как how do you do, how do you do. Фатическая речь, это значит, речь совершенно пустая. Пустая коммуникация, она ни о чем, но она очень нужна. Она нужна именно для этой разрядки сложности смысловой и так далее. И она нужна вначале, потому что она попадет в слепое пятно. Итак, найти топос, это значит найти общее место, с которым согласен и ты, и говорящий, и которое очень понятно и тебе, и говорящему. Топос буквально по-гречески переводится «общее место». Например, топосом является следующее. Фраза. Куда едем? Таксиста к пассажиру. Она совершенно понятна. Пассажиру, да? И с ней невозможно спорить, например. Но это такой топос. Дешевый что-то. Дорогой топос, это значит, вы заявляете что-то, но с этим согласны. Ну, например, вам нужно продавать бритвенные мастерские станки. И вы не знаете, в какую аудиторию вы попадете, вас приводят, вы попадаете в аудиторию одни женщины. Нужно найти топос. У вас был какой-то топос для мужчин, что там станки хорошие, щетину бреют, вообще бриться надо, а не вот так ходить, как вы тут ходите. Но вот другая ситуация. Видите, у кого есть дети? Какой общий толк сможет быть с этой аудиторией?
Использование хозяйства.
Муж – это часть хозяйства. Может быть, кстати. Ну, смотрите, через юмор можно зайти. Я пришел...
Катышки или брюкс?
Ну, я сейчас через юмор захожу, да? Не через прагматику. Я пришел вам представить очень полезный в хозяйстве инструмент. У кого в хозяйстве есть муж? Юмор очень хорошо заходит как топос. Но тут нужно, конечно, чтобы это уместно было. Например, сразу вместо... «Добрый вечер, друзья!» вот так начать, это будет провал. Это нужно уже подготовить. Вот, Катышки, да? Сюда Катышки. Ну вот, есть какая-то технология, да? Вот так. У кого есть еще имя?
Подарок.
Катышки, подарок.
Возможно, прийти с правдой и сказать о том, что здравствуйте, женщина, например. Я не готовила сегодня. Сейчас я вам расскажу, и начинаю дальше рассказывать.
Это интересный заход через эмоции. Я вот лузер пришел. Вообще, такой неумеха. Через этими станками тут к вам пришел. Ну, вообще, мне все время так, знаете. Ну, детский инстинкт можно сработать. Я вот смотрю этот жанр, который стендап. Да, там, я не помню, как его фамилия. Я как-то их еще не запомнил. Ну там вот так называемый амплуа или концептуальный персонаж, ну, где у него очень хорошо получается. Журавлев.
Комаров.
Вот концептуальный персонаж лузер. Он, конечно, не лузер по жизни, это видно. Вот. Но и он не, они же не актеры. Они не входят в роль, они выбирают концептуального персонажа, когда пишут текст. Это очень важно, вот эту рамку создать концептуального персонажа. Я лузер, ну, пишешь текст. Это хорошо заходит в женскую аудиторию. А что греха таить? 80% женской аудитории везде. Не знаю, куда мужчины берут, не знаю. Но 80% аудитории всегда женщины. Хоть куда ни приди. Я имею в виду то, куда люди сами приходят. Мужчин, видимо, сгоняют куда-то. Я имею в виду аудиторию именно на спикера. Женщины интересуются речью. Это плохие новости для мужчин. Речь – это власть. Вообще хорошо видно, что власть захватывает. И уже захватили женщину. Хотя ни хорошо, ни плохо, это факт. Факт вот этих 80% аудитории. Итак, найти топос, а это, возможно, ориентируясь не на себя, а на другого. Необходимо выйти из себя. Я только намечаю, это темы, это отдельные темы, если что, вы зададите вопрос, это не так легко для некоторых, для кого-то почти невозможно, но есть технологии. Хотя бы пинками можно выгнать человека из себя. Но если вы в себе, ничего не получится. Даже с голосом не получится, я скажу об этом позже. Первое, на что нужно обратить, занимаясь содержанием речи, это цель. Задача. Выбрать тип речи. Вот. Лена и вы, кто продумывает свою речь, выберите. Есть всего четыре типа речи, кроме смешанных. Да? Это речь информационная, это вот новости. Лекции. Очень много лекций информационных. В основном лекции – это информационные речи. То есть информационная речь – это поставить информацию. Понятно это сделать, свежая она там должна быть, прагматичная информация и так далее. Второй тип речи – это убеждающая речь. Это, например, переговоры. Иногда лекция, когда нужно убедить в чем-то публику. Здесь другая структура речи. Если информационная речь состоит в основном из тезисов, то есть некоторых утверждений, да, то аргументационная речь состоит из тезиса и аргумента. То есть утверждение и подтверждающая истинность этого утверждения – второе утверждение. Иногда из-за вопросов, для того, чтобы стимулировать мышление. Потому что убеждающая речь основана на разобранном мышлении. Развлекательная речь. Ну, вот стендап. Типичная развлекательная речь. Да? Что там еще? Чтение стихов. Театр, например. Что там убеждают кого-то? Развлекают. Развлекательных речей очень много. И это такой почтенный жанр сегодня. Ритуальная речь. Ну, две формы распространения ритуальной речи. Это похорона и тост. Ну, как этнограф могу сказать, когда-то тост очень тесно связан был с похоронами. Тост — это всегда за умерших. Ну, теперь тост эволюционировал несколько, наоборот, перевернутый за здоровье там и так далее. Но не только. Есть вот достаточно редкий тип речи. Вот мне как-то заказали такую речь сделать. Лаудацию. Этот жанр называется. Но мне куратор художника заказал написать речь на выставку этого художника, которого восхваляла этого художника. Но это не лесть, обращаешь внимание. Это действительно восхваление, но по делу. На Западе этот тип речи более распространен, чем у нас. Благодаря не распространен. То есть даже когда выйдут говорить хорошо о человеке, аж прям людей колбасит. Обязательно чуть подпустишь. Это не удастся. То есть ритуальный тип речи — это сохранение статус-кво. Все остальные типы речи — это сдвигание ситуации, изменение ее в какую-то сторону. Это развлекательную сторону веселья, да? Убедительную сторону, ну, видимо, своих интересов. Информационную сторону расширения горизонта видения. И только ритуальный — это когда нужно сохранить статус-кво. Вот так говорят. Но под носом можно сделать буквально отдельную мастерскую. Это целое искусство, которым вообще-то неплохо владеть, если вы, например, на банкете часто говорите. Вы можете решать серьезные задачи таким образом. Так что нужно выбрать. А какой же тип речи? Поднимите руку, у кого есть уже эта идентификация того, той речи, которую он вот забыл. Какой тип?
Убеждающий.
Кого вам нужно будет убеждать?
Нужно будет убедить парень.
Вы говорите с арендодателем, и вам его нужно убедить.
Потому что у него будет отсрочка.
Да. Следовательно, есть какая-то проблема. Всегда при убеждающей речи есть проблема. Проблема — это препятствие. То есть вот если бы у вас уже автоматически была эта отсрочка, то нет смысла убеждать. Да? Значит, ее нету, а она должна быть. Это изменение ситуации, для этого нужно произнести убеждающую речь и, соответственно, настроить себя соответствующим образом. Не растечься в шутках, а то, знаете, люди иногда придут отсрочку получить, но они такие юмористы, и так им это нравится. Уже полчаса шутят, к делу не перешел. Да? Это нехорошо. Так можно сказать. Типичная ошибка. Потеря цели по ходу речи. Вот то, о чем я сейчас сказал. Пришел с одним намерением, а понесло тебя в другую сторону. Поднялся сказать тост, а начал людей убеждать, например, в том, что ты красавец. Но ты же поднялся тост говорить об имениннике, а не о себе. А вот я помню именинника. И вообще, когда я учился в школе с ним, как говорите, ну что мы все обо мне да обо мне. Давай о тебе. Скажи, что ты обо мне думаешь? Вот в таком жанре. Почему это происходит? Почему теряется цель оратора? Во-первых, ему не хочется. Обращаю внимание, если вдруг у вас есть не желание говорить об отсрочке, и оно достигло критической отметки, это нежелание, то мало шансов, что это получится. Но говорить таки надо, понимаете, надо и желаю — это разные вещи. Вот говорить об отсрочке надо, но не хочется. Но предварительно надо что-то сделать. То есть нужно нагнать желание. Нужно нагнать желание. Например, страхом.
Подумать о последствиях.
Да, подумать о последствиях. Но не переборщить. Не прийти на ватных ногах, стоячущимися руками, говорить об этой копеечной отсрочке. Или это непривлекательная цель для аудитории. Вот, например, трудный ситуацию давать проектировать. Вы пришли, желание у вас есть говорить об отсрочке. Ну вот для арендатора вообще не привлекательная цель. Он уже решил не давать этой отсрочки. У него самого дела идут плохо. И вот ваша убедительная речь начинается, а ему эта цель непривлекательна. Он говорит: да, Володь, ну, давай. И вы говорите: ну, устраивайтесь в опыт, давай, пока все идет нормально. Но может так случиться, что в этом режиме вы потеряете свою цель. И как-то скомкаете и неуместно снова начнете этот разговор. Он скажет: слушай, мне ехать надо. Все, разговор закрыт. В принципе, так можно и манипуляционно действовать, да, если люди пришли с какой-то целью, которая вам не интересна, но вы не хотите обидеть человека, ну, создайте условия, чтобы он потерял свою цель, а там и время ушло. Либо подешат сдохнет, либо и шат сдохнет, как говорится. Да? Вот. Но если вы это знаете, что эта цель ему ваша неинтересна, убедительная речь. Попробуйте зайти с развлекательной речи, но со своей же целью, но не целью речи. То есть целью речи должна быть другая, развлекательная. А ваша прагматическая цель, она параллельна цели речи. То есть вот эту задачу можно реализовать, я думаю, и с помощью убеждающей, и с помощью развлекательной, а может быть иногда с помощью ритуальной речи во время тоста. Да, вы создадите необходимые условия. Да. Ну, это совсем прямо. Тема. Даже эта речь. Или речь дома на кухне. Я вам рекомендую подумать. Какая тема? Что это значит? Это значит ответить на вопрос. О чем я буду говорить с людьми, чтобы и им, и мне было интересно? Ну, вспоминаем, да? Во-первых, адресат вычислен. Есть представление о его каких-то интересах, да? Есть настрой, цель. Цель создает настрой. Цель — получить отсрочку, например. Но тема, знаете, ваша цель — получить отсрочку, а цель убедительной речи — дать аргументы для получения отсрочки, но это не тема. Тема вообще здесь показана другая. Тема — это рамка, внутри которой вы решаете свои задачи. Тема – это то, о чем вы будете говорить. Вы будете говорить об отсрочке, это как бы блок тема, или вы обрамите ее каким-то другим фреймом. Каким, например?
Недостаток ресурсов.
У кого? Переставим обратно. Типичная ошибка оратора. Кому интересен ваш недостаток ресурсов? Кому? Мне. А кому вы интересны? Никому. Владимир, вот вы никому не интересны. Это главная идея, от которой можно отталкивать, не нужно отталкивать. Это неправда. К сожалению. Кому-то вы интересны. Это, к сожалению, для тренера по риторике. В какую же тему можно облечь тему отсрочки?
Экономическая ситуация в
Российской Федерации. Why not? Я не знаю этого человека, но, может быть, он подсел на стенание по поводу Российской Федерации. Это попа. Вы видите, как он в Фейсбуке все время, и так часто делают, пишет о том, как все плохо, начните с этого. Плохо в Российской Федерации, плохо в Волгограде,
и у меня
плохо как не у меня. Выйдите не у меня, а у нас пойдет.
У вас пойдет.
Ну вот так вот не надо говорить. Ну тема другая, понимаете? Тема, как все плохо, заходит, конечно, как плохо, но надо с нее сруливать хотя бы в нейтральное во что-то. А то от плохого к хорошему трудно будет перейти. Ну и еще.
Можно поговорить с своим задателем о том, что я хотела бы продлить аренду еще на полгода. Ну, закончим.
Да, вот как бы. Здорово, я пришел. Я пришел продлить с вами аренду. Кстати, об экономической ситуации в России. Экономическая ситуация не очень, правда, Василий? Да, какой там не очень. Просто ды-ды-ды-ды-ды. Вот и я так же думаю. Вот и, ну, получится когда-то, улучшится. И у меня улучшится. Пока тоже не улучшится. А, кстати, ну, это как бы совсем напрямую, да? Ну, пожалуйста, последний.
Возможно, обрисовать его позицию с более положительной стороны.
Тема его положительного развития. Это слишком абстрактно. Тема всегда конкретна. Вы говорите о подходах, это абстрактно. Тема, о чем вы будете говорить?
О его перспективе.
Перспективе.
Его.
Да, ориентация на него. Перспектива. Типичная ошибка. Выбрана слишком широкая тема. То, с чем мы с вами работаем. Да? Вы собираете. У вас 5 минут речи на публике, а вы собираетесь говорить о тонкости стиля, о тонкости эпохи Чинквинчента и о специфике Венеции внутри этих проблем. Но вы просто не раскроете тему за это время. Поэтому необходимо соотнести время и количество речи. А это требует конкретизации темы. Ну и самое главное, задача – это текст. Ну, она, конечно, удельный вес, высок текста. Что сюда входит, в эту задачу? Генерировать сильные идеи. Что значит сильные идеи? Влиятельные. Понимаете, что происходит очень часто? Люди говорят банальности. Люди говорят другим людям то, что им и так известно. Это идеи, но они не сильные. Люди это понимают и пытаются усилить это нецензурной лексикой. Ну, работает несколько, но это, знаете, как стимуляторы такие. Это как гальванизация трупа. Говорить не о чем, значит, вот будем колоть иголкой. Да? Либо количеством взять эти банальности, это еще. Вообще, это так, вот кто занимается копирайтингом, кто пишет тексты, знает, я думаю, этот жаргон, нужен годный контент. Годный. То есть тот, который, грубо говоря, пройдет через редактора, и который примут. А примет редактор какой контент? Вот как бы есть некий редактор, который говорит, годный ваш контент сейчас на вашего адресата или негодный. А тот контент, который отличается прежде всего новизной. Сильные идеи – это новые идеи, разнообразные идеи и полезные идеи вашему адресату. Это непросто. Но и не будет горшки обжигать. Об этом будет отдельный разговор в нашем клубе. Это генерирование идей, здесь нужен метод. Я вот обучаю и предлагаю герменевтику. Метод, ну, пока я только заявляю, это, в общем, достаточно жесткий алгоритм, который способен порождать новые идеи при разумном мышлении. Ну вот если кто знаком с техниками брейнштурмов, да, мозговых штурмов, то вот это еще один метод, герменевтический метод. Герменевтический метод, аналитический метод, а есть вот на креативе. Когда раскрепощается сознание и вбрасываются новые идеи. Новизна там зашкаливает, прагматичность, как правило, новизна и разнообразие зашкалит, прагматичность страдает при таком способе генерации идей, как мозговой штурм. Да. При герменевтической работе страдает наоборот новизна. Поэтому можно совмещать. Необходимо структурировать блоки текста. То есть идеи, ведь это только мысли, которые оформляются в конкретные фразы, предложения. И нужно еще разбросать это по временной шкале. Когда что говорить? Я предлагаю классическую композицию, которую используют в театре драматурги для написания пьес. Из каких блоков должна состоять речь? Первый блок – это экспозиция, что или введение. Не хватайте быка за рога. Необходимо подвести. Такая подводка. Экспозиция. Но если кто ходит в театр, знает, что первое, что там начинается, ну, приходят какие-то люди, что-то начинают говорить. Но это только введение в курс дела. Введите в курс дела. Даже если коротко, все равно эту часть не выбросишь. Ну вот экспозиция был мой рассказ по таксисту. Да, это была экспозиция. Я не говорил, что существует дело, я рассказывал историю. Но для экспозиции хорошо история. Следующая основная часть, вот это введение, следующая основная часть, она внутри себя может делиться на следующие блоки, которые отвечают за развитие по восходящей. Что значит развитие по восходящей? Ну интерес должен возрастать. Потом где-то кульминация, вами запланированная и зафиксированная. Кульминация вашей речи. Это самый убедительный аргумент про отсрочку. Вы должны отдать себе отчет, какой самый убедительный аргумент, и подвести к нему. Это должна быть кульминация. Может быть, в это время вспыхнет свет, заиграет музыка. Или я не знаю. Хуже, если от напряжения будет ответить. Но это коническая кульминация будет. Кульминация и по нисходящей. То есть психика человеческая устроена так, что нужен разгон, нужно кульминирование и обязательно нужно двигаться к успокоению. Я хожу в театр часто, и есть хороший режиссер Лев Дотин, это театр Европы в Петербурге. Он хороший режиссер, но вот спектакль мне очень не понравился по своей композиции «Повелитель мух». И там, знаете, мальчики попали на остров. Ну, там, конечно, такие мальчики вышли. Тяжелые такие мальчики. И вот кульминация весь спектакль. Они как начали прыгать по жести, так и прыгали весь спектакль. Очень экспансивно себя вели. Ну, может быть, Додин уже, конечно, престарел и не видит, что... Вообще-то это вот, конечно, здорово, сразу захватывает, но вот полтора часа в такой захваченности сидеть нельзя. Это утомляет. Все здорово там, текст, все срежиссировано. Но вот то, что нет внятного развития по восходящей, кульминации по нисходящей, очень сильно напрягает психику. А такие ошибки часто допускают. Я рекомендую. Так устроен человеческий психик. По нисходящей. Если вы, конечно, не под дурью находитесь, тогда можно все время по восходящей. Где там оборвется, уже совершенно не важно, просто упадете лицом в подушку и заснете. Но я говорю о стандартной ситуации. По получению отсрочки не с утюгом и пистолетом. Там достаточно одной кульминации. Да? А вот о человеческой психике. Да, необходимо по нисходящей. Если вы щадите природу человечества. Иногда бывает эпилог еще. Вернее, финал еще должен быть, иногда эпилог бывает. Но то, что вы хотите сделать, цель реализуется в кульминации. Грубо говоря, он вам говорит, да, блин, вот тебя. распишется. И вот представьте себе, что не было, что нет никакого нисходящего, он просто выскакивает с кабинетом с радостью с этим источником. Артем, погодите, что-то тут не то. Ну, нарисуйте, пожалуйста, ситуацию, когда это уместно.
Нарисуйте. Вы сказали пример спектакля, который вам не понравился. А я приведу пример фильм «Мать Ароновского». Вот тут только вышел. И там было только лишь по восходящей и закончился кульминацией, по сути.
И ну, это... Нужно текст смотреть. Может быть, вам, может быть, мы не очень понимаем друг друга. И я не знаю, Ароновского надо посмотреть, конечно. Такие эксперименты возможны. Вы понимаете? Это
эмоциональное напряжение, может быть, цель будет. У нас же не только убедить, либо внести какую-то информацию.
Ну, смотрите, это авангардные, возможно, какие-то композиции. Например, чтобы открытый гештальт остался. Да? То есть вы напряжение создали, вы не разрядили напряжение. Психологически произойдет следующее. Открытый гештальт. То есть у вас как бы вам не сказали ничего, и у вас начинает это болеть буквально. Это в память очень хорошо заседает. Вот. И вы собственные усилия делаете, чтобы закрыть этот гештальт. Додумываете, допереживаете. Может быть, те, кто занимаются искусством, решают таким образом какую-то свою задачу. Особенно, если имя уже есть. Но я не рекомендовал бы в деловых переговорах напрячь до такой степени... И не только в деловых переговорах, на кухне с родственниками, или лекция, напрячь и выйти.
Если разделить на два блока, то больше бы интересовать человека, а во втором уже не хочет.
А во втором что?
Прикончить.
Ну вот я за прикончить, понимаешь? Ну, нужно прикончить. Вот. Не оборвать, а прикончить. Что значит прикончить? Вот есть конец, и при нем еще какой-то период. Пусть он короткий даже. Надо просто смотреть, может быть, вы так восприняли. Может быть, у вас, ну, как бы вы, кульминация когда была, а дальше по нисходящей у вас продолжалась кульминация. Вы выпали в кресле и просто не заметили, как он там хоть для кого-то пошел по нисходящей, Ароновский.
Переговоры есть какие-то, у нас есть определенная позиция, у наших партнеров есть другая позиция, и мы начинаем их, грубо говоря, отдавливать, отжимать нашу позицию.
Да, ну.
И не можем прийти к какому-то выводу. Мы говорим, давайте два дня подождем. На самой кульминации, на напряжении. Следующий день говорит, хорошо.
Подождите. Я считаю, это ошибка. Если вот вы чувствуете, что конфликт не. Что возник конфликт. Возник конфликт, это видно уже по лицу. Вашим партнерам неприятно, вам неприятно. И вдруг вы говорите, поставим здесь на паузу. Точка. И понимаете, больше никакого текста. Ну не бывает так. И больше вообще никакого текста. Ни руки не подадите, ничего. Вот о чем идет речь. Пусть это даже короткий период. Но это неграмотно, я бы сказал. И даже укорачивать здесь неграмотно, если вы сильно раскалили ситуацию. То есть останется образ человек, который создает проблему. Оно вам надо? Если, конечно, вы лазутчик, и вы на самом деле хотите этой фирме, которую вы представляете, чтобы она разорилась, тогда, конечно, вы этих. Будьте вы прокляты. Ну, вот я смотрите, давайте утрируем, это способ, утрируем. Вот вы напрягли ситуацию, я вам предлагаю, может, еще ее сильнее напрягать. Будьте вы прокляты. Фу, и вышли. Как вы потом будете второй раунд проводить?
Я передумаю.
Да, да, тогда нужно, конечно, уже кому-то прийти. Ну, тогда меня уже вызовут как консультант по риторике, да, и я буду что-то... У меня есть такие заказы. Я буду что-то думать. Что ж, как же теперь из этого глупого... положение выходить. Ну, во всяком случае, я порекомендовал бы этого человека больше не посылать раз, но о нем говорить с партнерами. Прежде всего говорить о том, что же с ним не так. Что же с ним не так. Типичная ошибка. Смазано начало и конец речи. Ну, вы как бы подбросили мне этот материал, мы говорили о смазанности конца речи. Часто смазанное начало речи не учитывается вот это слепое пятно. Люди пытаются сходу в карьер начать разговор. Это ошибка. Это ошибка. Опять же, проистекающая от того, что должно быть. Экспозиция, полусходящая кульминация, понисходящий и финал какой-нибудь. На созвончике. Финал улыбки. Это что? Поэтому, кстати, по телефону это особая еще процедура, как заканчивать. Точно так же, как и начинать. Не сразу. Нужно сходу в карьер. В принципе, этому лучше. Там, правда, по скриптам люди работают, да, вот звонят, но это уже не такие хорошие, мне кажется, скрипки. Не лет, какая-то архаика. Какого-то сетевого маркетинга и так далее. Все, слава богу, рынок уже структурировался, речевой рынок, и вот так уже работать нельзя ли? По скриптам. Она, конечно, удобна. Берешь какого-нибудь совсем обезьяне работа, сажаешь на него скрипты, и он там что-то как машина говорит. Когда-то это работал, когда был недостаток услуг и товаров, а теперь извините. Общение – совершенно необходимая упаковка, в которую упаковывается все, вплоть до прически, да? Парикмахер, я думаю, парикмахерам нужно всем проходить курсы риторики, те, кто не умеет, те, кто умеет, вот как бы из, там внутри передается по традиции, да? Значит, надо разговаривать. Вот я знаю, что со мной парикмахер не разговаривает, я засыпаю. Вот, сразу засыпаю, меня встречно удобно. Вот. Поэтому нужно разговаривать, а не просто лаптем мне голову и стричь дальше. Ну и мы переходим к тому, что называется внешностью. То было содержание, это важно, но форма зачастую важнее содержания была. Может быть, не при переговорах, когда люди очень прагматично настроены и сфокусированы на содержании речи. Хотя форма там тоже имеет значение, что называется. Но очень часто, например, при развлекательной речи форма давления на содержание, да? Жест является одним из составляющих внешности. Задача. Жесты должны соответствовать содержанию фраз. Если говорить «я пришел к вам с открытым сердцем», это уместный жест. А если говорить «я пришел к вам с открытым сердцем», ну, даже интенсивно так же, это неуместный жест. Бывают навязчивые жесты. Говорит, да, и почувствовал. Навязчивые жесты. Это нужно вычищать. Это трудно иногда, но это нужно вычищать, узнать этот свой жест, дать себе установку, что как только он начинается, я его фиксирую, и пусть даже с потерей там, времени или влияния в речи, я с ним работаю, я его удаляю как... в лопах, в ушках будет. Навязчивые движения есть. Ну, тут, конечно, дело вкуса еще, жестикуляции. Я вот сегодня старался уметь жестикуляцию, потому что у меня сильная жестикуляция, я считаю. Хотя, когда я посмотрел, вот я вам сейчас покажу, вот эту жестикуляцию, мне интересно, вот заходит она или не заходит. Эта жестикуляция к вам. В душу. Умеренно, в меру это, слишком ли, или может быть даже еще и недостаем. Так, а что у нас? Или он не фильм? Ну, я вроде фильм сохранял. Ладно. То есть... очень сильно жестикулирует на мой вкус этот оратор. То есть у него, ну там все так устроено, руки голые, да, у него накачанные, и он постоянно что-то делает руками. Ну сейчас это неуместно, я вам показываю, вот я вам говорю, о чем красота. Делаю руками. Там у него выстроено ритмически, он о харизме говорит, да? То есть как, жест, конечно, вписан в содержание, но не руки не останавливают. Ну, как у сурдопереводчика. Да? В принципе, смотрится интересно, художественно, что называется. Поэтому тут уже дело вкуса, насколько насытить жестами речь. Но жесты должны соответствовать. Если вы говорите о сферах, рисуйте сферы. Если вы говорите, что нужно немного успокоиться, значит, вниз, а не вверх. Ну и классика. Если вы выше, если вы что-то делаете чуть выше даже головы, это же гласные очень жесты. Ну и соответственно. Соответственно, к этому еще интонацию можно привлечь. Иногда это нужно. Вот при работе с толпой необходима гласная жестикуляция. При работе с большими аудиториями. Вот у меня, например, каждый год аудитории по 100 человек, вот актовый зал. Приходишь первый раз, тебя люди не знают. Ну, сейчас уже знают, потому что я уже медийная персона. Вот тебя люди не знают. 100 человек, они заняты своими делами, когда ты приходишь. Да? И первая задача, которую ставишь, вот это вот, знаете, педагоги и те, кто работают с аудиториями, необходима дисциплина, тишина. Я ставлю радикальную задачу. Мне нужна абсолютная тишина, абсолютное внимание, которое я буду потом удерживать. Как это делать? Ну, давайте я покажу, и здесь вы увидите, и как работать с интонацией, с жестом. То есть содержательно там ничтожное содержание. Все остальное — это внешняя форма. Жесты, мимика, интонация. Ну вот вы это с аудиторией. Вы там шумите. Можете пошуметь. Ну, вы там разговариваете. Внимание, внимание. Attention, attention. Attention, attention. Achtung, Achtung. Вот на Achtung, Achtung. Как правило, да. Все, все внимание оказывается прикованным к говорящему. Плюс гласный жест, да. Все внимание оказывается к говорящему. Да, иногда смех, я не знаю, почему именно на немецком Achtung. Ассоциации с Гитлером Германии? Ну, может быть. Ну, они работают, эти ассоциации, правильно. Но, понимаете, если вы вот это сделали, захватили внимание, если вы потом его потеряете, лучше бы это не делать. Продолжайте в том же духе, если, допустим, вот так уже совсем гласно, напористо не нужно, например, я рассказываю о тонких нюансах культуры Возрождения, и совсем уж на немецкий переходить, и вот в этом стиле Achtung работать не нужно. Но постепенно снижаете, но постепенно все-таки оставляете жест, интонацию, голос и так далее. Это вот то, что, да, то, что касается мимики, в общем-то, это задача процентов 5 занимает в форме. Это выразить уместные эмоции. Речь должна быть эмоциональной. Любая речь. А что такое эмоция? Ну, голосом есть мимика для выражения эмоций. Прикиньте, кто считает, что у него не развита мимика лица. Артём, выйдите сюда, пожалуйста. Я вам буду давать задание, а вы все-таки делайте, повернитесь. Попробуйте выразить удивление. Понятно. Давайте технически. Поднимите брови. Туда смотрите, в аудиторию. Поднимите брови и отворите челюсть нижнюю. Рот приоткройте. Брови поднимите, рот приоткройте одновременно. Не на меня, а на аудиторию. Ну вот. Да, конечно, пока как на манекене, но попробуйте выразить. Дайте какую-то эмоцию.
Радость.
Отвращение. Страх. Отвращение.
Отвращение.
Попробуйте сейчас пока без
инструкции. Нету такой
молодой. А, нет такой, но нету. А ее и не должно быть внутри, понимаете? Ну, у вас по сценарию отвращение.
Ну, это наигранно, это неправильно. Надо же аудитории давать настоящие эмоции.
Ну, куда вам до настоящих еще далеко, понимаете? Необходимо пока искусственное. Знаете, как отвращение выглядит на лице?
Не знаю.
Вообще никаких гейбоги сказать.
Никогда не испытал. Поэтому не могу ассоциировать.
Кто может показать отвращение? Выйдите рядом с Артемом.
Отставьте своего.
Вот, отвращение.
Давайте, покажите.
Вот оно, вот такое.
Ну, давайте.
Благое. Сложное.
Говорят, это сложно.
Отвращение.
Артем, посмотрите, сделайте.
Но это не отвращение.
Хорошо, спасибо.
Это не отвращение?
Если это не отвращение, значит, вы знаете, что такое отвращение?
Я видел отвращение, но не такое.
Как оно выглядит?
Такое.
Как на лице выглядит отвращение? Что с ртом? Линия рта? Что?
Губы сжаты, уголки опущены вниз.
Так, что с глазами и с бровями?
Немного приопущенные глаза, может быть, полузакрыты.
Ну вот попробуйте. При полузакрытии глаза и сожмите губы. И посмотрите на кого-нибудь, кто...
Я его отвращение забыл.
Посмотрите на Владимира, как на Худе. Смотрите. Ну вот.
Получается.
Спасибо. Ну вот, что-то получается. Все получится, если запланировать.
У меня вопрос.
Пожалуйста.
У меня развита мимика лица в плане, если я буду об этом думать. Но когда я об этом не думаю, у меня не двигается лицо вообще.
Все очень просто. Думайте. Это очень серьезно. Осознанность показана на каждом этапе. То, что вы говорите, это классика. Не думайте, все очень просто. Я же говорю, есть поведут простыми. Думайте. Думайте, где у вас брови. Сначала это будет, как говорит Артем, искусно. Но это период обучения. Потом это доводится до автоматизма. Есть, конечно, еще дополнительные упражнения актерские. У вас, видимо, есть зажим внутренний. Что такое зажим? Вот смея вот то, что у Артема, возможно, есть зажим, да и невозможно, видно, что есть зажим. Что такое зажим? Зажим – это, прежде всего, психологический зажим, а потом он на теле. Мышцы бездействуют, они зажаты. Почему мышцы зажаты? Потому что есть внутренний зажим. Понаблюдайте за детьми, у которых нет еще внутренних зажимов. Как образуются зажимы? Вот ребенок выражает эмоцию, а ему говорят, это неуместно. Или даже не говорят, а обрывают. Он смеется, его обрывают. Потому что родителям кажется, что это перебор. Перебор для кого? Для взрослых людей или для ребенка? Но они в себе. И поэтому вот эта речь, которую на детей обращают, кстати, было бы очень полезно все-таки и родителям, которые не работают, а живут, с детьми планировать свою речь. Ну, очень неприятное впечатление в магазине или где-то, как правило, 90% как разговаривают с детьми, которые вдруг решили как-то вот экспансивно себя повести. А в чем дело, собственно? Вот хочется спросить, там внутри что-то не так о мире, по мыслям, понимаете? А в чем дело? Я был в Париже, помню, зашел в общественный транспорт, и зашла группа детей, школьники, да уже пятый класс, наверное, с учительницей. И это был такой зоопарк. Они не только вот это все кричали, они махали руками, потом повисли на поручни, вверх ногами, катаясь. Их сопровождающие, мама слышала, читала, вообще не обращала на это никакого внимания. И никто особо не обращал внимания, только положительно. Вот как это возможно? По-другому мир объясню. Например, это такой возраст, такой период. Это им показано. Не противопоказано, а показано. А как же потом из них образуются... культурные люди образуются. Знаете, не так устроено, что ты должен с пеленок прямо сразу ставить идеал. Вот мгновенно
идеал меры и нормы. Возможно и так. Как все время имеешь идеал, и все время его обтесываешь под этот идеал. Возможно, по-другому. То есть в какой-то период ты расслабляешься, и он там нарабатывает внутренний эмоциональный мир свой. А потом начинает закручиваться гайки. Но факт остается фактом, люди зажаты. Нужны упражнения физические. Массаж. Все это опасно. Нет. Нужно прежде всего, вот здесь нужно посмотреть, нет ли зажимов, да? Вот здесь, как правило, зажимы, которые изнутри. Там, где зажимы, тот и массаж нужен. Зажимы, вот прежде всего, в плечевом поясе, в шее, в пояснице. Это и для здоровья полезно, и это полезно для жестикуляции, мимики и так далее. Ну, этих упражнений очень много, актерских упражнений. Одежда. Ну, тут все просто вроде. Одежда должна соответствовать стереотипным представлениям слушателям о том, каков ваш социальный статус и какова здесь обстановка. Если вы оделись в соответствии со своим социальным статусом, но представления у людей стереотипные, другие об этом социальном статусе, но это будет отвлекательно. Понимаете, может так случиться, вот, скажем так, что социальный статус профессора там, в какой-нибудь стране африканской, это юбка из белья. Может такое быть, да? И вот вы являетесь в этой своей юбке из перьев куда-нибудь в Сорбонну или даже в Волгоградский университет. Это неуместно. Следовательно, не будет соответствовать тому типу речи, которую произносится. Развлекательному будет соответствовать. Ну, если вы пришли с развлекательной речью, может быть и такая одежда будет показана, да? Но если вы пришли с информационной речью, она просто неуместна. В одном месте уместно, в другом неуместно. Содержание слова «местность». Грубо говоря, нужно кроме людей представлять себе еще и культуру места, в которой вы находитесь. Плюс уместность ситуации. Вот что уместно? Вот я посчитал, что сегодня уместно одеть белую рубашку, раз я буду говорить о совершенстве. Ну, совершенство больше ассоциируется с белым цветом, ну и с черным, кстати, да? Поэтому был выбор между черным и белым, чем вот с пёстрым. Хотя на самом деле это не так, да, совершенно может быть и пестрая композиция, но речь идет о стереотипных представлениях или, может быть, о маленьких ошибочных представлениях о стереотипах. Поэтому я, вот, допустим, выдерживал таких белых тонов, вон даже розовый пятнышек. Вот такие у меня представления о стереотипах совершенства. То есть, скорее, минималистический. Может быть, это ошибка, но речь идет о том, как это планируется. Ну и типичная ошибка, ну, я бы сказал, вульгарный стиль. Что это значит? Поднимите руку, у кого есть гипотез? Как это объяснить? Трудно объяснить. Что такое вульгарность в одежде? Что такое вульгарность? Ну, поднимите руку, у кого есть. Пожалуйста.
Вызывающий.
Ну вот как речь. Ну, например, что? Какой элемент? Что это? Цвет, фасон?
Это фасон одежды, да.
Ну, что за фасон? Какой фасон?
Короткое,
открытое платье, декольте. Ну вот. Что еще?
Сочетание, несочетаемое.
Ну, например.
Пиджак и спортивные штаны.
И туфли с носами.
Пиджак. А пиджак и кроссовки сочетаются или нет?
Более-менее неправильно.
Что?
Более-менее неправильно.
Сочетаются или не сочетаются?
Да.
Сочетаются. Пиджак и джинсы сочетаются или нет? На ваш вкус.
У вас, да.
Не получается, понимаете, у меня сочетаются или нет?
Да.
А треники полосками Adidas и классический пиджак сочетаются или нет? И к ним еще оранжевые перчатки сочетаются или нет? Это интересно, потому что я описал сейчас прикид моего знакомого художественного критика в Киеве. Вот я помню Костя, мы с ним встречались в ресторане, и он пришел так. Это было хорошо, это было стильно. То есть у него был классический пиджак, он был в адидасовских тренировочных штанах с полосками, и в, ну, в плаще, и в оранжевых перчатках. На мой взгляд, это было вызывающе, это было экстравагантно, но это не было вульгарно. Эпатажно, но это не было вульгарно. Вульгарно, вот слово вульгарис, по-моему, да, народ. Это кардинально. Обыкновенно это ординарно. А вульгарный это народный в каком-то плохом смысле слова. Вот в каком виде. Я сейчас вспоминаю эту этимологию слова клоун латинское. Вы знаете, латинское слово клоун означало когда-то из словарях, это видно, сельский житель. Почему? А помните, Д'Артаньян приезжает в Париж у Дюма. Вот это типичное описание клоуна. Он в гасконских своих этих нарядах. Это не лепо. Внутри Парижа. На самом деле в Гасконе это лепо, а здесь это не лепо. Это как бы вот урюпинск. Я не знаю, как там назвать. Конечно, урюпинск брендует, но он как бы вот... Речь идет о неуместности в Париже. Конечно, это со снобизмом связано. Но мы сейчас говорим не о том, хорошо это или плохо, а о том, чтобы соответствовать стереотипам. Если вы художественный критик, и вы приходите в ресторан с такими же людьми, уместно, в общем-то, надеть треники, и то нужно все очень сосчитать. Четко, да? Но я думаю, что это неуместно будет прийти на переговоры о подсрочке людям, которые дают аренду общественную квартиру.
Получается, такого понятия, как вульгарный стиль, не существует. Есть уместный и неуместный.
Ну, я его поставил, вернее, стиль я поставил в кавычки, да. В общем-то, это к уместности и неуместности сводится, но уместность и неуместность очень нечеткий параметр. Да? Поэтому я и запрашиваю у вас информацию. Что такое вульгарный стиль? Я как-то стоял в очереди, и подошла мама с маленькой девочкой. А девочка без комплексов и раскрепощенная, а передо мной там чуть-чуть впереди стояла женщина. А она на весь магазин говорит, мама, смотри, какая вульгарная тетка. Мама от мамы. Что-то маме стало неудобно. И я, и, видимо, другие стали смотреть на эту женщину, поняли, что, видимо, мама когда-то показывала образцы такие, такой одежды, и называла это вульгарные тетки. И девочка как бы приоткрыла завесу семейных идентификаций стиля, и говорит, мам, смотри, вот это вульгарная тетка. Вот, мол, о ней мы говорили когда-то. Я присмотрелся, знаете что? Тут до меня начало доходить. Во-первых, нижнее белье из подвязанного белья. Ну, была такая мода, помните? Была такая мода, зачем-то трусы нужно было доставать наружу. Вот это было. Потом вот это вот, то, что пеньюар называется. Или как он? Кардиган. Или пеньюар. Ну, прозрачный. Ну, кардиган по крою, да? Но прозрачный, там очень короткая. Я, когда посмотрел и послушал эту девочку, да, я вспомнил то, что говорил один немецкий профессор, который приехал к нам в университет во времена перестройки, когда люди наконец начали одеваться прилично на рынках, в турецкую одежду. И, конечно, это все в университете тоже было. И вот его там спрашивали корреспонденты, ну что вы особенного нашли в Волгоградском университете. Ну, я же что-то говорю, да, все такие же, дружба, жвачка. Но все-таки, ну, его как-то прорвало. Он говорит, знаете, я все
понимаем, но мы не понимаем, почему студентки ходили на лекцию в вечерних туалетах. Ну, да, а это вот действительно были вот эти пеньюары и так далее. И когда я был в Париже и пошел в Сорбонну, она была закрыта, и я рассматривал фотографии, которые там были. И была одна фотография, библиотечный зал в птичьем полете, то, что называется, ну, сверху снег. И люди мелкие, я сначала не разглядел, но я сразу увидел, что нет ни одной юбки. Я подумал, это что, один юноша, что ли, учится? Потом присмотрелся, нет, там и девушки, и юноши, но нет юбок. То есть похоже на жесткую форму. Ну, такие драные джинсы и свитера. Я понял это профессор. И вдруг вот из нашего вот тогда университета приехали бы эти красивые, как они считали, девушки в этих своих нарядах. А в южном городе это уместно, там это было бы неуместно. И вот когда он это сказал, я вдруг увидел как-то по-другому. Я зашел к юристам, я помню, там юноши смотрели, я вдруг заметил, что все они, ну тогда почти все сидят в кожаных черных куртках, во всем черном и с золотыми цепями на шее. Ну, была такая мода. Я этого не замечал, я это увидел. Я вот так это понял, что это вульгарно. Что значит вульгарно? Ну, как-то из недоразвитых каких-то сфер. Но он оказался прав, видимо, потому что развитие это пошло все-таки в сторону... Ну, вот сейчас, собственно говоря, не отличается от европейского варианта, да, одежды. Поэтому на этом контрасте только можно было обнаружить. Или эти заучницы Вандата Роша. Это было ясно тоже мне. Что как-то не надо так. Я говорю, ну давайте разденемся. Все-таки жарко даже. Ну, шубы они снят, ну шапки. Все они там лысые, я не знаю. Но что-то тут не то. Не примите это за снобизм, может быть, это он и есть, но речь идет о том, как вас воспринимает публика. Если среди заучниц вандаторовой шапки затешится кто-то без шапки, это легче будет воспринято, чем заучница вандаторовой шапки пришла бы к кураторам современного искусства. Понимаете? Можно было бы костей не собрать просто. Надо уметь троллиться. Так что это дело еще психической безопасности, если хотите. Голос. Ну, это, в общем-то, нужно показывать. Но в основном голос связан с умением пользоваться резонаторами. Есть верхние резонаторы. Можно говорить, как будет здесь. Резонатор у нас есть, можно грубить, говорить. Соответственно, можно опускать голос, поднимать его. Сейчас у меня поднятие. Поднимать его, опускать. Этим можно играть. И нужно играть. С дыханием сейчас важно, когда долго говоришь. Нужно правильно дышать. Но это упражнение. Здесь теория мало что даст. А вот типичная ошибка – это отсутствие посыла. Вот здесь можно и поработать. А, ну, скажите, кто-нибудь, поднимите кто-нибудь руку, с кем поработать способен. Только подальше. Если кто сидит подальше. Есть кто-то на последних рядах? Ну, давайте. Как вас зовут?
Екатерина.
У вас есть пасы? Ну, смотрите, Екатерина. Скажите еще раз, как вас зовут?
Екатерина.
Знаете, что такое пасы? Это не громкость голоса, даже не темп. Это такой энергетический сгусток, который я вам посылаю. И поэтому вы меня слышите. Давайте сделаем такое упражнение. Встаньте. Встаньте. Свободу себя почувствуете. Сейчас мы будем говорить. Сейчас мы с вами будем дуэльно перестрелка. Вы повторите за мной с той же силой, вот, пока как. Без особого понимания, вот с той же силой, которую я посылаю. Не громкостью, а силой голоса. Хоп. Сделайте то же самое. Хоп.
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 Еще надо выше. Хоп.
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 Выше.
Хоп.
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 Как вас зовут?
Екатерина.
И попробуйте теперь же, вот когда вы на верхних были нотах, да, вот сейчас с вызовом сказать: меня зовут Екатерина Вторая.
Меня зовут Екатерина Вторая.
Ну вот, есть посыл, да? Спасибо. Вы теперь можете видеть, есть люди, у которых нет посыла. Например, я с удивлением от студентов узнал, что часть, где-то около 10% студентов, либо не ездит в маршрутках, либо боится ездить в маршрутках. Знаете почему? Они проезжают свою остановку. Их не слышит водитель. Они считают, что не слышат. Но нет посыла абсолютно. Кричать, вот как бы на верхних нотах неуместно. Да? И они думают, что дело в том, что их не слушают, или у них тихий голос, у них нет посыла. Вот у людей, у которых нет посыла, они еще могут находиться в иллюзии, что они неинтересны, что их не слушают, а их просто не слышат. Необходимо раскрепостить вот это энергетическое начало, это энергия. Нет, здесь даже не громко. Как бы такая энергия, которую ты посылаешь. Технически это выглядит, ну, вот такое упражнение, или вот ты смотришь, берешь кого-то далеко и ему говоришь. Говоришь самое сердце. Там пишет хороший поэт Волошин. Люби его в самое сердце. И образ хороший, да, вот стрелы какой-то, которая летит и вонзается в сердце. Вот есть как бы сердце слуха. Где оно там, например, в ушах. Люби его в самое ухо. Здорово. Интонация. Ну, задача запланировать. Интонировать. Что такое интонирование? Интонирование — это повышение и понижение голоса. Как правило, есть фонетические правила. Да, в разных языках. Повышать где голос, где понижать голос. Вот Виктория владеет несколькими языками. Виктория, можете дать какую-то информацию, когда вы учите фонетики? Что там про интонацию английского или итальянского языка? Можете сказать.
Ну, например, в английском языке амплитуда колебаний намного шире, выше, чем в русском языке.
Ну, делайте, вот, скажите что-нибудь по-русски, и потом по... увеличить амплитуду в английском языке.
Типичная ошибка. Игнорирование. The typical mistake will be ignoring the intonation. То есть колебания между низкими нотами, высокими нотами и вот эти вот перескоки на повышение в конце микрофразы. Mm-hmm. То есть типичная ошибка. Более ровно и больше вниз идет в русском языке, а в английском the typical mistake идет вот этот вот взлет вверх.
Я в свое время был просто испуган этим обстоятельством, когда я вошел в лифте в отеле Хаят в районе Брукля, в Нью-Йорке, да, там стоял такой негр под 2 метра. Я зашел в лифт, а там третий здоровец. Каким-то кошачьим голосом для Эмили.
Хай!
Я даже так.
Хай!
Я не знаю.
Фан!
It is really. Вот эти вот, да?
It is fine. It is fine.
Ну, у нас тоже, в общем-то, вот моя знакомая психолог, она вызывает эту манеру, перенесла ее в русский язык. Мне это как-то интересно заходило. Его употребляло несколько. Ну, знаете, так разряжало обстановку, поднимало эмоциональный фон, и хорошо было видно, что она это делала сначала искусственно, а потом это настолько естественно было, что, ну не знаю, что она заняла достаточно высокое положение в этом банке, будучи медиатором сначала. Медиатор — это тут разруливает конфликт, да? И она это делала, просто входя. И вот этими интонациями, я так понимаю, 50% делалось интонацией. Через интонации человек может в какой-то другой контекст попасть. Не конфликтный, например. Да? Или наоборот, конфликтный. Вот есть такие интонации, что уже напрягается человек, слушая не содержание, а интенсивную сторону дела. Ну и типичная ошибка – это игнорирование, как ты интонируешь, не планируется. Как технически это? Ну, берется текст, где расставляются значки. Где повышение, где понижение. Декламация стихов. Ну вот мы решили вести еще мастерские, вот мы говорили, да, вчера о них лекции недостаточно, мы считаем, мы решили еще вести мастерские, где уже будет неврологическая часть, а вот мы потренируемся, есть масса упражнений на все. На генерирование идей и на интонирование. В частности, это декламация стихов, как правило. Так, подожди. А, все, да. Да, ритм. За счет чего создается ритм? Мало. И это очень сильный инструмент. Пауз. Поднимите руку, кто готов сейчас поработать с паузами. Так, еще кто? Да. Пожалуйста, садитесь, да? Вы помните какой-нибудь стишок?
Да.
Да.
Жизнь. И чувствуем не верю. Например, я не боюсь, ни клеветы, ни яд, я не бегу.
Окей. Вы уже начали работать с паузой, но давайте просто покажем, как это будет звучать. Да, у вас посыл. Давайте посыл потренируем, кто это как сказал. Хоп.
Хоп.
Сделайте движение.
Хоп.
Хоп. Вы же видите, вы не дотягиваете до меня. Я вас убью. Или вы меня.
Хоп.
Море, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот, ученый, все ходит, все ходит по цепи кругом. Механически, конечно, но видите, паузы добавляют выразительности. За счет чего? Человек – существо конечное. ему нужно додумать, дослышать. Когда вы сказали, там идет обработка информации. Если мы не даем времени, то там наслаивается и смысл, и информация, и нас просто-напросто не слышат. Да и этот ритм монотонный, он для психики не показан. Психике нужно разнообразие. А это значит интонирование. Почему происходит так, что человек монотонно говорит? Ну, много всяких причин, но я думаю, что это страх остановки. Вот сейчас вы это делали, да? И все-таки, несмотря на мои неоднократные увещевания, сдваивали слова. Вот моя такая гипотеза, это страх. Страх остановки речи, плюс инерция, конечно. И вообще, мои исследования показали, что это целые поколенческие проблемы. Люди боятся вообще заканчивать что-то. Или останавливаться. Я думаю, что это страх смерти. Там, у бабу. Вот. Есть целый тип людей, которые боятся именно заканчивать. Они так бодро начинают, но оно не кончается. Почему? Вот мой французский коллега, Оскар Бенефьер, проводил как-то интервью одному моему знакомому. И интервью показало следующее. Он ему сказал так. Твоя проблема, что ты никогда ничего не заканчиваешь. И все, кто это услышал, вдруг увидели. Действительно. Глядя на этого человека, на его жизнь, мы его знаем. Действительно, это его проблема. Он ничего не заканчивает. Когда повторное интервью выявило причину, это было не менее удивительно. И заканчивает потому, что боится, что ничего не начнется. Знаете, вот тянется. И это еще продиктовано было перфекционизмом. Вот то, о чем мы сегодня начинали говорить. А все несовершенно. Все несовершенно он еще сделал. Но ты никогда и не сделаешь. 10 параметров идеальной речи никогда не будут все выдержаны. И навсегда. Да? Все равно будет что-то проваливаться. Но если даже не ориентироваться на это, то провалится вообще. Поэтому, я не знаю, сейчас запустится или нет у нас это видео, а который час у нас?
9 часов.
Ну, окей. Тогда я вот циклическую композицию составляю и составил, и уже начал с 10 параметров идеальной речи, это композиционно. И заканчиваю этим же концептом. Перфекционизм – это зло. Быть перфекционистом – это значит быть неудовлетворенным. Совершенства в мире нет. Но Антонин перфекционизм – пофигизм. Пофигизм – это зло. Потому что, да, мы между двумя силами зла. Между Сциллой и Харибдой, между перфекционизмом и пофигизмом. И основная проблема, или основной вопрос философии вот античной, это проблема чего? Меры. Да, золотая середина – одно из решений этой проблемы Аристотеля. Это проблема меры. Что скрывается за словами «успех», «счастье», гармония, добро, мера. Казалось бы, уж за добром-то. Да, добро – это мера. Неумеренное доброе дело оборачивается злом. Но это вот народ кристаллизовал во фразе «благими намерениями дорога в ад выстрелена». И дело тут не только в том, что вот намерение у тебя было благое, а ты чего-то не сумел. Намерение у тебя было благое, но туда не был впущен фактор времени, места. И ты с этим добром своим нанес добро по всей программе. И оно превратилось в свою противоположность, в зло. Так вот, чтобы не превратилось в свою противоположность, добро, которое я пытался нанести, необходимо наканчивать. Не бояться. Брать меня. И у нас интерактив был по ходу, ну давайте 5 минут. Вопросы, ваши реплики, закрывайте свои гештальты, пожалуйста.
Андрей Иванович, два вопроса профессионального характера. Будучи журналистом...
Давайте, часто... начните с одного.
Хорошо. Будучи журналистом, часто приходится брать интервью. Основная сложность. Как его начать, как его закончить? Татьяна,
это не вопрос. Согласен? Как? Вы начали не как вопрос. Давайте к существу дела.
Как начать интервью и как его закончить? Есть ли какие-то стандартные приемы, уместные, адекватные, универсальные?
Вы жадная? Или нет, как вы считаете? Это начало интервью. Вы понимаете, почему я так подумал, что вы жадная?
Конечно.
Почему?
Сразу заявила о двух вопросах.
И даже не о двух. Ну вот, вот так может начинаться интервью. Как начать интервью? Начать его нужно так, чтобы запустилась моторика мышления у интервьюера. Люди находятся, как правило, в неосознанном состоянии. В осознанное состояние их нужно выводить. Это один из приемов, это мой прием, выводить через слабый дискомфорт. У вас даже слабого не было дискомфорта, но в принципе, когда человек говорит, ты жадная, может быть слабый дискомфорт. Тогда запускается моторика мышления, потому что нужно как-то адаптироваться, приспосабливаться и так далее. Можно так запускать моторику мышления. Например, я такой метод использую. То, что делают часто журналисты на пресс-конференциях, мне не нравится, например. Они, конечно, стеснены временем, они задают этот свой вопрос, ну там умелые спикеры, особенно политики, они не отвечают на этот вопрос или разбивают его, то ли у них нет возможности временной, то ли у них не хватает интеллектуальной возможности, но нужно доводить клиента, что называется, до мышления, особенно дипломатические настрои. Как его заканчивать? Ну, я думаю, есть вопросы, последний вопрос является концом.
Какой должна быть отводка? Вот вы говорите, должно быть какое-то...
В зависимости от ваших задач. Дело в том, что интервью – это какой тип речи, как вы думаете?
Информационный.
Это информационный тип речи. Дальше, ведь речи могут прибавляться. Дальше, вот что это за человек, что это за адреса? С ним вам еще встречаться еще раз. Это был министр, Путин или еще кто-то. Какую задачу вы решаете еще? Допустим, что вы хотите? Презентовать себя, допустим, да, или еще что-то, тогда под эту задачу вы строите опять речь по этим же правилам. Что значит отводка? Это может быть целая речь с началом, кульминацией, может быть она в 2 минуты, но она также должна протекать. Или вы выполнили свое дело и разошлись. Вот я снимал последнюю передачу в семье, я это сделал, и хозяйка говорит, ну вот, а мы долго работали, устали, и она говорит, ну вот я приготовила, может быть, поедите. Ну, съемочная бригада устала, она откланялась, но я, как этнограф, знаю, что нельзя отказывать, понимаете? Если люди предлагают у себя в доме после работы поесть. Допустим, здесь есть это знак. Чувство говорит другое. Усталость, обременишь людей и так далее. Но есть ритуальная речь. По сути, есть речь невербальная. Да? Вот так. Если вы дома с людьми долго работали, вот так можно закончить. Да? Ритуально. А как вот принято? Я думаю, что в том пространстве, в котором вы находитесь, можно задать вопрос, а как здесь принято вообще? Например, заканчивать. Или начинать как принято. В этнографической экспедиции мы как раз ходили, брали интервью. И ведь подходишь к дому, и мы не знали, что делать.
Но наша руководительница дала нам клише, и она очень хорошо работала. Подходишь, смотришь через забор и кричишь. Хозяева! Даже если они один раз у меня дунилевские, механические, бабушка стоит прямо рядом с забором, я на нее смотрю и говорю, хозяева! А если никого нет, добавляешь, хозяева, дома кто есть, и тогда ты уже открывай калитку, ты говоришь. Знаешь, это нужно и тебе. Калитка не закрыта, конечно, можно пройти, но ты, это композиция, ты спрашиваешь разрешение. Даже если там никого нет, ну домовой же в конце концов, и так далее, если ты в этом пространстве находишься. То есть я бы рекомендовал, ну, прислушаться к традиции, которая, возможно, здесь есть. А она скажет. И второй ваш вопрос.
Нужно ли во время беседы смотреть человеку в глаза?
Нужно. В зависимости от цели. Какие у вас цели?
Какой-то производит эффект на собеседника. Эффект неловкости, эффект смятения или наоборот.
Это положительный. Это вызов всегда. Зависит от того, какие вы задачи решаете. Это вызов для того, чтобы возбудить ситуацию, смотреть в глаза. Для того, чтобы ее разрядить и успокоить, отвести в глаза. Вот говорят, хищникам не нужно смотреть в глаза, броситься могут. Потому что там энергия есть. Если вы смотрите, там энергизируется ситуация. Ну, когда мы работали в этнографической экспедиции, мы писали в тетрадке, не смотрели в глаза, ничего, это хорошо было. Вот. Для того, чтобы вам выйти перед публикой, необходимо по секторам смотреть, каждому в глаза не получается, вы создаете такую интенцию. Вот этот сектор, смотрите кому-нибудь одному, у всех этих, вот возникает эффект, что смотрят на всех. Это визуальный контакт, он хорош для захвата внимания. Для удержания внимания нужно еще что-то делать. Но чтобы поддержать внимание, да, в глаза можно смотреть. Но общий принцип такой, что это возбуждает. Смотреть в глаза это скорее возбуждает, чем успокаивает. Поэтому в зависимости от ритмики своих задач. Успокоить, возбудить. Пожалуйста, у кого? Еще раз, давайте, с посылом. Давайте потренируемся с вами. Какое первое слово вашего вопроса? Что? Итак, что можно сказать? Что еще, видимо, можно сказать о том факте, что человек ориентирован на себя? Ну, много что можно сказать. А в какой плоскости? В этической, эстетической, прагматической, политической? В какой? Ну, все это будут личные качества. У вас, какая у вас прагматическая? Этическая? Ну, это эгоист. Скорее всего, это эгоист. Может быть, не эгоцентрик, но эгоист. Эстетически это выглядит не очень красиво, я бы сказал. Почему? Потому что человек говорит в себя. Себя от себя говорит. Ну, не слышит. И глаза, как правило, тоже стремятся в себя посмотреть. Интеллектуально это может быть очень полезно, так как там внутри идет работа с образами и так далее. С мыслями, с образами. Поэтому, как все феномены, это амбивалентно. То есть и польза есть, и вред. Но если говорить о том, чего больше, больше людей в себе находят, чем выходят из себя. Но если вы не выходите из себя, значит, вы не влияете на ситуацию. Понимаешь, какие перед вами задачи стоят? Если задачи стоят влиять, тогда это плохо находиться в себе. Если у вас задача наоборот стоит укрыться, тогда хорошо. Но в основном люди в себе. И приходится их оттуда вытаскивать. По фразам это выглядит так. Как ты думаешь, аудитория согласна с тобой?
Я не знаю.
Ну, предположи. Я не могу. Почему ты не можешь? Я не знаю. Ты хочешь знать? Я не знаю. Ты хочешь знать? Хочу. Ну, знай. Почему? Человек может выйти, предположить что-то о других людях. Ну, вообще-то, но часто звучит такое, ну, вообще мне это не интересно. Вот поэтому ты и не знаешь. Но согласитесь, что интересоваться людьми показано в социальной жизни. Да? Но если ты долго застреваешь в себе, ты можешь уже не уметь это делать. Я звоню своей знакомой, она очень хороший специалист, я ей говорю. Ну, я изменю имя. Екатерина, ну, вас очень просто. Приходите, выступите. Вы же хотите, она говорит, я хочу выступить. Вы же знаете эту тему, я знаю эту тему. Придете, не придете. Почему? Я разбираюсь сама с собой уже неделю. Я говорю, что там? Я с собой не согласна. Я с собой седую, я очень недоволен. Я говорю, Василина. Екатерина, значит, вас там две? Да, у нас две. Слушайте, Екатерина, нам сайт, пошлите ее нафиг. Свою вторую. Хлопните дверью и идите к нам. Ну, это помогло. Ну, вот такой технический исход. Что ж ты там все время только перетираешь с собой? Ты нам нужен. Но я не могу. У меня вот перед ним обязанности. Ну, фахи. Захлопни дверь. Выйди. Это я говорю для тех, у кого встанет такая задача. Надо выйти, а не выходить. Ну, если ты долго там будешь находиться, депрессия тебе показана, да? И панические атаки, депрессия, ну тебе надо. Выходи на руку. А здесь же опасно, меня же могут ударить словом. А для этого приходи на нашу линию. Одна минута.